Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Ты продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух премудрости и откровения. И мы ожидаем, что Дух Твой научит нас всему. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. И мы ожидаем, что Иисус, Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, будешь совершать его. Спасибо Тебе за дух премудрости, за дух откровения. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоей силы и за те способности и возможности, которые прямо сейчас высвобождаются на душу каждого присутствующего. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой поможет каждому присутствующему сверхъестественно понять и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы принимаем, что Дух премудрости и откровения прямо сейчас да снимает всякое бремя и ярмо тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измучены да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что могущественный Дух премудрости и откровения будет проливать свет на всякую тьму. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за свет. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности понимать и принимать несравненно больше. И мы ожидаем, что мы будем научены Духом Господним. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что откровение больше никого из присутствующих не оставит прежним. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это учение, за способность практически его применять и за то, что мы не остаемся прежними. Мы благодарны Тебе за помазание Духом премудрости и откровения. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот материал и за все, что Ты делаешь с каждым слушающим его. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать притчу о сеятеле. Давайте я очень коротко сделаю вступление по самой притче. Когда встречаются рожденные свыше, периодически они рассматривают какие-то вопросы, пытаясь найти причины тех или иных событий. Каждое событие, которое происходит с человеком, будем говорить так, даже с рожденным свыше человеком, оно не берется ниоткуда. У любого события, которое происходит на земле, всегда есть участник. В первую очередь человек. Следующий участник, это уже зависит от того, что это за событие, то ли благословение, то ли проклятие. Притча о сеятеле вообще представляет нам три участника, как того, по причине кого может происходить какое-то событие. Первый участник – это Бог, второй участник – это человек, и третий участник – это дьявол. Любое событие, которое происходит в жизни человека, оно может предполагать участие как трех, то ли двух. В целом, притча о сеятеле, как духовные очки, помогают каждому человеку, а именно рожденному свыше, провести достаточно глубокий анализ любого происходящего события. Я имею в виду сейчас события, происходящего лично в вашей жизни. Может быть, вам не очень интересно, по какой причине происходят какие-то события. В большей степени это становится хорошей ширмой для того, чтобы мог спокойно действовать дьявол. На самом деле, каждому рожденному свыше важно не просто знать, по какой причине происходят события, но имея и мудрость оказывать влияние на уже происходящие события или становиться тем, кто целенаправленно формирует какие-то события. Потому что Бог дал нам семена обетований, дал нам и то, посредством чего формируется каждое событие. То есть событие благословения не берется ниоткуда, обетование благословения. И события проклятия тоже не берутся ниоткуда. Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому каждое событие само по себе предполагает сеятеля, семя, время посева, время всхода и время жатвы. Ни одно из событий не происходит само по себе. В целом, мы, как участники завета с Богом, имеем такую возможность брать обетование, сеять обетование, поливать обетование и формировать определенные события, которые в целом являются нашим наследием. Притча о сеятеле, я верю, притча о сеятеле является теми духовными очками, которые открывают рожденным свыше духовный мир, а именно она сняла занавес духовного мира и сформировала правильное представление, как и используя что действует Бог. Вообще представления о Боге на тот период времени были такие разные. Писание говорит, Бог явился во плоти и оправдывал себя. Такие разные, что все списывали на Бога. То есть Бога представляли во всем. То есть если происходит хорошее, это Бог. Если происходит плохое, это тоже Бог. То есть у людей никогда не возникало, что за каким-то событием может стоять еще и дьявол, какая-то личность такого плана. Все сходило к Богу. Иисус, снимая занавес духовного мира, представил третьего участника, дьявола. Но мы, рассматривая притчу о сеятеле, рассматриваем определенную стратегию дьявола, но меньше всего. Больше акцент я бы сделал на ваше изучение. Это то, используя что и как действует Бог. Во-первых, вы по его образу и подобию. Во-вторых, вам нужно знать, что использует Бог, взаимодействуя с вами, и что Он вам даст для взаимодействия с Ним. То есть Бог, придя к вам или обращаясь к вам, желая что-то вам дать, Он что-то вам даст. Не зная, что именно Он вам даст для того, чтобы что-то вам дать, вы будете думать, что ничего не произошло, когда Он с вами поговорил. На самом деле, когда Бог хочет что-то дать, Он дает слово. Он дает слово. Так никак не удивительно, но рожденные свыше меньше всего обращают внимание на то, что когда Бог что-то сказал, Он уже дал. Они думают, что Он дал тогда, когда оно уже придет. Но если у тебя уже есть слово, у тебя уже есть то, что оно говорит. Другое дело, тебе нужно знать, что делать со словом. Притча о сеятеле очень детально открывает эти все моменты. Потому что Иисус верил, что спустя какое-то время, когда они родятся свыше, его ученики и последователи, они откроют эту притчу, и Духом Святым она будет им открыта. Потому что она была отмечена как фундаментальное учение, так как никто, если вы не понимаете эту притчу, вы вообще не можете понять, как действует духовный мир. Или ни одно из учений, представленных в притче. Поэтому Иисус верит и по сей день верит, что каждый рожденный свыше, который будет читать эту притчу, научится, как применять и как принимать уже дарованное Богом через Божие драгоценное обетование. Именно притча о сеятеле является как раз тем, что открывает, как работают обетования. Потому что предмет притчи не просто слово, в целом, которое иногда представляет как всю Библию. Предмет притчи – обетование. Каждое Божие обетование можно включить в эту притчу, в это учение, и посмотреть, как оно работает. Когда вы вкладываете в свои уста обетование, вы автоматически становитесь участником процессов этой притчи. И многое из того, что вы не видите, когда вы используете обетование, вы можете увидеть через эту притчу. То есть вы берете обетование, допустим, спасешься ты и весь дом твой. Вы вкладываете его в свои уста. Оно попадает в ваше сердце или в почву. В духовном мире вы ничего не видите, так как он сокрыт от ваших глаз. Но согласно притче начинает происходить определенный процесс. В целом, который представлен в притче через определенных участников. И если вы достаточно внимательны к тому, что написано в притче, вы можете и сами заметить, что и с вами таки это происходит. Но теперь вы знаете, почему. И теперь вы знаете, что вам делать, чтобы все-таки это обетование принесло урожай, чтобы быть все-таки хорошей почвой и не потерять посеянное в ваше сердце. Поэтому притча о сеятеле, она проливает свет, делает ясным даже то, что не видно, и делает эффективным того, кто применяет семя или обетование. Давайте я еще раз вернусь к участникам притчи, и мы потом уже будем переходить к самой притче. В притче участвуют или представлены три участника. Первый – Бог. В притче о сеятеле показано, что Бог использует слово, и показано, как он его использует, и самое важное отметить, показано и то, с какой целью он его использует. И в притче о сеятеле видно, что Бог использует слово с целью, чтобы в жизнь человека пришел стократный урожай. То есть цель слова – дать во сто крат больше. Как ни печально, но почему-то рожденным свыше кажется, что Бог использует слово, чтобы забрать. А притча о сеятеле показывает о том, что Бог использует слово, чтобы дать. И цель слова – дать не 30, не 60, а цель слова – дать 100 или на 100% помочь человеку освободиться от того, что в данном случае представляет в его жизни какую-то форму проклятия. Следующий участник – это человек или почва. В данном случае она рассматривается как почва. Или тот, кто решил воспользоваться обетованием. Мы его рассматриваем как участника завета, который взял обетование, вложил уста и с этим словом начинает работать. Так же самое мы видим, что есть разные участники. Хотя у нас иногда возникает вопрос, почему, брат Олег, так получается? Вроде бы молятся все, а получается у всех по-разному. Притча о сеятеле представляет, что все 100% берут 100% практиков слова, делится на 4 группы. И только 25% из тех, кто слышат слово, обетование, ну, может, слышат, применяют, только 25% вообще, которые что-то получают. И не причина, послушайте, причина не в сеятеле, причина не в семени, а причина во владельце почвы. Потому что именно владелец почвы выбирает или определяет, какой будет урожай. Следующий участник притчи о сеятеле – это непосредственно падшее ангельское существо, которое в данном случае называется дьявол. Заметьте, что его визит или его появление связано не с тем, чтобы чему-то научить владельца почвы. Его визит не связан с тем, чтобы принести что-то к владельцу почвы. Его визит связан с тем, чтобы владелец почвы не получил ничего с посеянного в него слова. Дьявол не поменялся. Он не является учителем церкви. Он не является тем вообще, чему он может научить. Цель дьявола всегда только украсть. Украсть что? То, что может принести вам благословение. Слово Божие несет в себе благословение. Его цель – украсть слово. Потом в Писании написано, что он заглушает слово. И слово остается без плода. То есть его цель даже не сам владелец почвы, человек. Потому что вы без слова не будете иметь результатов. Брат Леха, почему без слова я не буду иметь результатов? Потому что слово производит сверхъестественные результаты. Слово как раз оказывает влияние на этот бесславный мир, принося в твою жизнь славное благословение. Естественным путем ты будешь получать крохи со стола. Крохи. Слово сверхъестественно может принести в свою жизнь столько благословения Божьего, что тебе хватит очень на долгий период. Причем, что это ты не забудешь никогда. Естественным путем ты можешь обретать только то, что зарабатываешь. И это всегда намного меньше того, что ты можешь иметь через обетование Слова Божьего. Поэтому дьявол делает все, чтобы ты никогда не отсоединялся от естественного способа получения чего-либо. Потому что в естественном физическом мире есть проклятие, которое ограничивает, влияет, препятствует и делает все, чтобы рожденные свыше никогда не переживали Божьего участия в их жизни. Но как только вы отрываетесь от естественного и начинаете действовать на сверхъестественном уровне, тут он как раз уже сделать ничего и не может. Поэтому рекомендую вам практиковать сверхъестественное, так как все обетования, все благословения, они сверхъестественные. Ну а благословение – как сверхъестественное проявление, естественным путем получить невозможно. Как ни странно, но рожденные свыше до сих пор пытаются естественным путем заработать благословение, просто трудясь своими руками. Послушайте, труд ваших рук – это оплата того, что вы заработали. и никакого отношения оно к благодати не имеет. Потому что благодать – это незаслуженное благоволение, и оно никогда не определяется тем, сколько вы заработали. Оно всегда определяется его желанием дать столько, чтобы мало не показалось. Поэтому не путайте благодать с тем, что зарабатывается. Ну, а естественным путем это получить невозможно. Для этого Бог дал семя, как волеизъявление участвовать в нашей жизни, это обетование, участвовать в нашей жизни и представлять нам сверхъестественное обеспечение, как выражение его любви. Хорошо, возвращаемся к притче о сеятеле. Мы с вами рассмотрели, ну так уже мы с вами прошли определенный довольно-таки длительный путь. Сегодня у нас с вами 9-я встреча. Мы с вами рассмотрели уже 4 инструмента сатаны, которые направлены на то, чтобы владелец почвы, тот, кто получил семя, не имел результата. Я сейчас не буду перечислять все инструменты сатаны, которые мы рассмотрели, но у меня есть побуждение напомнить саму стратегию дьявола. Будьте сейчас внимательны, потому что часто об этом забывают. Дьявол, как ангельское существо, сам по себе в жизни рожденного свыше ничего делать не может. Так как рождение свыше законно передало вас во власть Господа. То есть Иисус является у вас законным владельцем. Собственник. Следовательно, ворваться в вашу жизнь, прийти просто в вашу жизнь и что-то начать делать, он не имеет на это никакого права. И он, поверьте, он свои права, он никуда не может деться от своих ограничений. Следовательно, для того, чтобы что-либо производить в жизни рожденного свыше, должен получить разрешение. Разрешение получить не так просто. Не так просто, почему? Потому что вы тоже непростые, вы рожденные свыше, и во многом вы уже не такие свободные на то, чтобы приходить к вам. Что делает дьявол? То, что он делает вообще в жизни в основном всех людей. Он делает провокации, формирует обстоятельства. Используя определенных людей, пытается раздражать, либо производить еще какие-то действия, которые могут активировать вашу эмоциональность. То есть, что делает в целом дьявол? Он создает обстановку, реагируя на которую, если вы реагируете, своими словами и своими поступками вы можете дать ему определенное право на какие-то действия. Давайте я обозначу очень важную вещь. Когда вы что-то говорите или делаете, что дает право дьяволу, оно не дает ему право на вас в целом, как рожденного свыше. Оно дает ему лишь право на какую-то сферу вашей жизни. И не на всю сферу, а лишь на какое-то действие. Да, это малая закваска. Но если ей вовремя не противостать, она может квасить все тесто. Дьявол не такой уж свободный, как он себя представляет. Он очень ограниченный. Очень ограниченный. Поэтому сами процессы проклятия, они никогда не проходят быстро. Они проходят очень медленно. Но тем не менее, они проходят, если на них не обращать внимания. Притча о сеятеле помогает видеть эти процессы. Помогает реагировать на эти процессы. Помогает иметь правильное представление о дьяволе. Что дьявол для того, чтобы произвести какую-либо работу в жизни рожденного свыше, он совершает целый процесс, приводит целый механизм действия, чтобы рожденный свыше своими словами, своими поступками дал ему определенную свободу. Писание просит, не давайте место дьяволу. Иисус сказал, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. То есть есть какие-то моменты, которые нужно просто быть внимательным. Если вы сорвались, если вы что-то сказали, или вы что-то сделали, и в целом у вас есть четкое свидетельство, что то, что вы сказали или сделали, это плохо, то сразу кайтесь, не ждите, пока начнутся какие-то процессы, которые все равно приведут вас к пониманию, что это было плохо. Как только Дух Святой дает обличение, или как только Дух Святой дает понимание, что то, что вы сделали или сказали, плохо, тут же кайтесь. Сразу пресекайте действия дьявола. Не позвольте этому процессу развиваться. Дух Святой не является просто наблюдателем, как Адам. Он сразу реагирует, если вы что-то сказали или сделали. Сразу реагирует на то, чтобы вы знали, что вы сделали то, что дало место дьяволу. Поэтому, если вы где-то эмоционально не сдержаны, то кайтесь сразу. Если вы где-то в поступках не сдержаны, тоже старайтесь каяться сразу. Ну, а лучший все-таки вариант – будьте сдержаны. Не давайте место дьяволу. Вы примерно знаете, как вас легко завести, поэтому избегайте этих ситуаций. Или, во всяком случае, просите Духа Святого, чтобы давал вам силу, мудрость и прозрение, когда молчать, где молчать и с кем молчать. И что делать, и чего не делать. Потому что дьявол, как ангельское существо, не может иметь абсолютную свободу и не может свободно действовать, если вы на то ему не разрешите. Хорошо. Сегодня мы с вами рассмотрим последний инструмент дьявола. Это другие пожелания. Мы с вами рассмотрели скорбь, гонение, заботы века и обольщение богатства. Сегодня мы рассмотрим последний инструмент. Это другие пожелания. Я прочитаю, как это выглядит в самой притче. Марка 4 глава, 18-19 стих. Посеянное в терне означает слышавших слово или принявших слово, но в которых заботы века сего. Это у нас еще по счету третий инструмент. Обольщение богатством четвертый. И другие пожелания пятый. Входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. То есть в данном случае здесь представлен три инструмента, которые использует дьявол по отношению к тернистой почве. Давайте поговорим об этом инструменте, другие пожелания. Вы знаете, даже при том, что этот инструмент звучит более мягко, чем предыдущие, он имеет такую же силу влияния, как и предыдущие. Другое дело, что это один из тех инструментов, который невооруженным глазом фактически увидеть невозможно. Сегодня я постараюсь нарядить вас определенными знаниями, которые легко помогут вам выявлять этот инструмент. Сам этот инструмент, чтобы его увидеть, нужно вооружиться заветом. Без завета вы его и не увидите. Просто не увидите, потому что без завета он и не виден. Давайте я с вами немножко поговорю о завете, чтобы у вас было правильное представление, что это такое. Вообще, это документ, который имеет в себе все формы, характерные для документа. Здесь есть права, обязанности, здесь есть сторона 1, сторона 2, здесь утверждение. То есть это документ. Послушайте меня сейчас внимательно. Но это не документ, заключенный между вами и Богом. Чаще всего рассматривают почему-то так. На сегодняшний день этот документ заключен между двумя личностями, между Богом Отцом и Богом Сыном. Слышите? Между этими двумя личностями. Именно этот документ является тем, что свидетельствует на небе и на земле. Вы скажете, брат Олег, подождите, а как же тогда мне доступен этот документ? Как я становлюсь участником завета? Вот это то, к чему я вас хочу подвести. Когда вы принимаете Иисуса как своим спасителем и как своим Господом, вы входите во все, что есть у Него, и во все, чем участником Он является. То есть через Иисуса или в Нем вы становитесь участником того, что есть у Него, и участником чего Он является. Иисус является участником этого договора, вторым лицом, участником этого договора. И через Него вы также являетесь участником этого договора. То есть не вы являетесь прямым участником этого договора, а Он является прямым участником этого договора, а вы через Него. Зачем вам это знать? Я вам объясню. Когда человек согрешает, он не может остановить действие этого документа. Когда человек согрешает, он на какой-то период времени буквально выводит себя из участия в этом документе. Через покаяние вы можете вернуться в этот документ. Но при этом этот документ продолжал действовать. Этот документ никогда не может перестать действовать. Объясняю почему. Потому что те личности, между которыми этот документ заключен, никогда грешить не будут. Бог Отец и Бог Сын никогда грешить не будут и не станут. Потому в целом этот документ даже не предполагает наказание за грех. Почему? Потому что ни одна из сторон грешить не будет. Скажите, будет ли грешить Бог Отец? Нет. Будет ли грешить Бог Сын? Нужна ли статья наказания за грех в этом документе? Потому Писание говорит, что этот завет построен на лучших обетованиях. Этот завет вечный. Это люди почему-то считают, что этот завет заключен еще и с ними. Нет. Нам завет этот представлен как благодать, как возможность стать участником этого завета через Иисуса. Почему такое представление, что они становятся участниками этого завета? Это представление берется по Ветхому Завету, потому что Ветхий Завет был заключен между Авраамом и Богом. Но даже Ветхий Завет, инициатором этого завета не был Авраам, инициатором этого завета был Бог. Бог был инициатором Ветхого Завета. Именно Бог взял на себя ответственность за исполнение этого завета, потому что он прекрасно понимал, что Авраам не может быть исполнителем завета, тем более вечного. Потому Бог выступал инициатором завета. И, конечно, Авраам не мог выполнять этот завет во всей полноте. Поэтому в свое время Иисус продлил и укрепил этот завет и сделал этот завет несокрушимым. Поэтому на сегодняшний день существует завет между двумя личностями, между Богом Отцом и Богом Сыном. Мы через Иисуса становимся участниками этого завета и по благодати имеем возможность по этому завету получать благо от Бога Отца. Вот почему мы обращаемся к Богу Отцу во имя участника завета. Потому что в этом завете записан Иисус. А когда вы обращаетесь к Отцу во имя Иисуса, вы обращаетесь во имя участника завета. И вам разрешено это. По этой причине вас и слышат. Потому что вам просто это разрешено. То есть Иисус вам это разрешил. И он сказал Отцу: Отец, всякий, кто обратится к тебе во имя мое, отвечай. Все, чего не будете просить Отца во имя мое, сделает вам. Хорошо. То есть я вам очень коротко представил эту информацию, чтобы у вас было правильное представление, что у вас нет прямого завета с Богом, у вас лично. Но через Иисуса вы имеете возможность быть в завете с Богом. Когда вы совершаете какую-то ошибку, завет не перестает действовать. Вы лишь на время выходите из завета, что через покаяние имеете возможность опять восстановить. Вот так это действует. Так что не переживайте, завет вечный, и он действует всегда. Хорошо? Хорошо. Теперь переходим к следующему, все-таки к нашему вопросу. К нашему вопросу. Что это за другие пожелания? Давайте я вам теперь покажу на примере простого завета. Ну, допустим, возьмем брачного завета. Так вам будет понять. Хотя Библия тоже рассматривается как брачный завет. На примере брачного завета. Давайте возьмем немножко предысторию. Скажите мне, как называют человека мужского пола до того, как он женился? О, сложно я сформулировал. Но здесь по-другому нельзя. Жених. Можно сказать жених. То есть жених, потому что он еще не муж. Он жених. А женщину как называют? Невеста. То есть в целом жених и невеста, или тех, кого называют жених и невеста, мы знаем, что это те люди, которые хотят создать союз. Хотя его называют нехорошим словом брачный. Брак. А слово брак слово халтура. Вот. Они хотят создать союз или семью. Но пока они не подписали документ, они жених и невеста. Как вы думаете, как жених и невеста, они имеют еще свободу действий? Да. Они даже могут отменить свои желания. И они вообще могут уйти со свадьбы. Так и некоторые делают. Потому что они еще не имеют прямых обязательств. Он может одеть костюм и пойти на Крещатик. А не там, где жена. Потому что он свободный. Свободный в своем выборе. Вы не можете от него что-то требовать. И вы не можете подойти к нему и сказать, ты что делаешь? Как ты можешь так поступать? Он говорит, подождите, а при чем здесь вы? Вы никто. Я вообще свободный человек. Я ни с кем не подписывал никакие бумаги. Я вообще свободный человек. Ну ты же сказал, что ты любишь. Ну я сказал, я и забрал. Все, я свободный человек. А теперь скажите, как называют этого же жениха и невесту после свадьбы? Муж и жена. А теперь скажите мне, на основании того, что они подписали брачное соглашение, завет, могут ли они теперь делать так или поступать так, как они это делали до свадьбы? Нет. Потому что ни первая, ни вторая сторона, ни мужчина, ни женщина, ни муж, ни жена теперь не являются сами по себе. Все их действия должны идти полностью в согласии, как с документом, так и в согласии ответственности. Теперь муж ответственный за жену, а жена ответственна за мужа. Теперь они одно целое. Фактически, послушайте, ихние отношения, они теперь должны быть направлены фактически на то, чтобы приносить друг другу благо. Как физические, так эмоциональные, так и все благо. То есть они друг для друга должны быть что? Благословение. По сути дела, они создали... О, я вам сейчас кое-что скажу, вы, конечно, не расстраивайтесь. Знаете, почему она дала согласие, эта женщина дала согласие создать семью с этим мужчиной? Потому что до того, как создать семью, он пытался произвести на нее впечатление. А ей казалось, что когда он постоянно пытается произвести на ее впечатление, ей казалось, что он будет таким всегда, даже после свадьбы. А у него, знаете, как у спортсмена, у него главная цель. А что за цель, он пока не знает. Знаете, он главное выиграть соревнования, а что делать после, он пока не знает. Знаете, есть такие моменты, что человек ставит цель создать семью. А что дальше делать, он пока не знает. То есть для него это как раз закрытая страница. Но у него есть как бы спортивный порыв. Я должен достичь своей цели. Важен результат. А что дальше, он не знает. Но когда в документе стоит подпись, и когда прошла первая брачная ночь, дальше уже неинтересно. То есть она дала согласие в надежде, что дальше будет лучше. Как в большинстве случаев. Хорошо, но мы верим, что дальше у них будет еще лучше. Еще веселее точно, а насчет лучше не знаю. Возвращаемся. Сестра, вы не расстраивайтесь. Что так расстроились? Как будто я ваш брачный завет там прямо сейчас разбирал. Дальше будет лучше. Ну, во всяком случае, так не будет всегда. Тоже вариант. Хорошо, давайте вернемся к нашему брачному завету. То есть, получается, есть два человека. Они создали брачный союз. Брачный союз в целом прописан как определенными юридическими правами и обязанностями, которые, может, не всегда даже знают участники брачного союза, как и моральными. Моральными. В большинстве случаев, конечно, моральными. Потому что юридически чаще всего не знают. Теперь скажите мне, если этот мужчина, будем мужчину разбирать, хорошо? Здесь их не так много, Если этот мужчина вдруг начнет интересоваться другой женщиной, как вы назовете это поведение? Аморально, следующий вариант. Ваш вариант. Плохое поведение. Плохой мальчик. Плохое поведение. Это плохое. Вы очень милостивая сестра. Даша, а ты как назовешь это поведение? А ты вообще не назовешь. Ты возьмешь биту и, в общем-то, отзовешь просто этот документ. Неверность. А теперь давайте вот эти отношения спроецируем на завет брачный. Бога в целом, как он представлен. Почему Бог в период Ветхого Завета называл участников Завета блудница или еще как-то такими словами? На основании чего? На основании того, что это муж и жена. А теперь давайте это свяжем с этим. Когда у мужчины появляются желания, не соответствующие брачному завету, вот это и называется другие пожелания. То есть желания, которые идут вразрез с уже существующими правилами завета, называются другие пожелания. Не просто другие, а идущие вразрез с уже существующими. То есть, допустим, я пообещал Лене, что я встречу ее возле магазина. 5 часов. Если я, допустим, начну думать о том, как не прийти на эту встречу в 5 часов, это другое пожелание. Потому что у меня уже есть обещание. Я дал обещание, что я приду в 5 часов к магазину. И вдруг я начинаю думать, а лучше, наверное, не, да что, зачем мне идти на эту встречу? Толку с этой встречи. Пойду-ка я лучше туда. Это уже другое пожелание, слышите? Другое. Оно идет вразрез с данным обещанием. Давайте возьмем другой пример. Сам подведу вас потихонечку к завету. Допустим, когда вы заключили завет с Богом, вы пообещали фактически вы пообещали Иисусу, что вы будете любить ближнего, как самого себя. А что это вы так улыбаетесь? Вы не обещали? Вы пообещали, ну, по сути дела, вы согласились с этим. А теперь представьте, если у вас есть желание, не открытое желание, закрытое желание, допустим, причинить ближнему какой-то вред, ну, скажем так, условный какой-то вред. Что это за желание? Ну, можно так сказать, сестра бы сказала, плохое желание. Иное желание, то есть желание, не соответствующее уже существующим соглашениям. То есть я хочу, чтобы вы глубоко поняли, что любые желания, которые идут вразрез с этим документом, считаются иные. Брат Олег, а можно детализировать? Можно. Любой документ, который вы заключаете с кем-либо, не основанный на этом документе, иные желания. Если тот документ, который вы подписываете, идет вразрез с этим документом, фактически вы выводите себя из завета. Люди до сих пор подписывают документы. Вы думаете, что кредитные соглашения это в согласии с этим документом? Нет. Это иные желания, которые не соответствуют этому документу и выводят вас из этого документа. Да, Иисус не перестает быть собственником, но этот документ в форме благословения уже на человека не распространяется. То есть Иисус остается собственником этого человека, но человек не становится уже участником этого документа, так как он подписал документ, идущий вразрез с этим документом. Контракт, долговые обязательства, которые почему-то даже верующие подписывают и на 20, и на 25 лет. И все. Это иное пожелание, которое шло вразрез с тем, что было представлено здесь. Хорошо, давайте я покажу вам другой момент. Более, может быть, для вас понятный. В этом документе написано. Слушайте меня внимательно. Я, кстати, может, кто-то не знает, я вам напомню. Ранами его вы исцелились. Скажите, в какой форме этого времени? Прошедшее. А теперь скажите, думать, что вы не исцелились, это что за мысли? Это иные. Плохие. Плохой дядя. Плохие мысли. Вот здесь написано «исцелились». Из ума мысли не исцелился. Подождите, кто истину говорит? Истина здесь или в уме? Здесь. Скажите, Бог будет обманывать вас? Нет. Возникает вопрос, что это за мысли? Иные. Плохие. Видите, как это все происходит? То есть, по сути дела, иные пожелания, это фактически все, что идет вразрез с тем, что сказал Бог. Как дьявол в Эдемском саду сказал, подлинно ли сказал Бог? Это было что-то иное, идущее вразрез. И если написано, что ранами Иисуса вы исцелились, то вы исцелились. Только, конечно, вы спросите, где? Почему тогда болит? Это уже другой вопрос. Но есть то, что Бог сказал. Если Бог сказал, он за это отвечает. Я думаю, что с ним надо и поговорить на предмет того, почему здесь так сказано, а по факту так не происходит. Но кто с ним говорит? Чаще всего берегут сразу, давайте. Узнайте, узнайте, почему так происходит. Итак, другие пожелания. Это желание человека, идущее вразрез, записанное в завете воли Божией. Идущие вразрез. Теперь давайте я вам возьму какой-то библейский пример. В целом, чтобы у вас было более объемное представление. Читаю вам из 2 Царств, 11 глава, со 2 стиха. Это известная вам история. С мужем по сердцу Божьему, прелюбодеем Давидом. Хорошая формулировка, да, сделал? С мужем по сердцу прелюбодеем. Да, потому что здесь он прелюбодействовал. Брат Олег, тогда почему же он муж по сердцу? А это вы спросите у Господа, почему он муж по сердцу. Это никак не связано с прелюбодеянием, но это скорее связано с тем, чтобы он открыт для покаяния. Читаем. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливаясь по кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. Вопрос, знал ли Давид, что нельзя этого делать? Знал. Как вы назовете это желание? Иное желание или плохое желание? Другие пожелания, входя в них, слышите? Или пожелание, или желание, идущее вразрез записанной волей Божией, входя в них. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии Хитияне. Давид послал слуг взять ее. Подождите, чем он руководствовался? Другими пожеланиями. Пожеланиями кого? Похоть плоти, похоть очей. То есть другие пожелания имеют вполне конкретный источник. Они не берутся ниоткуда. Знаете, пошел дождь, пошли другие пожелания. Нет, другие пожелания исходят из какого-то источника. Потому что есть источник истинных желаний. Это Дух Божий в вашем духе. Есть источник других пожеланий. Это мудрость земная в вашем уме. Они, по сути дела, всегда в конфликте. абсолютном конфликте, потому что у них нет согласия. Потому скажите мне, сестра, откуда могут приходить другие пожелания? Из ума. Послушайте, из ума. Чтобы вы понимали, что другие пожелания не приходят от стенки, не приходят от комара или от мухи. Они приходят из ума. Потому Писание очень четко говорит, пленяйте всякое помышление восстающее или другое помышление, восстающее против познания Божия. То есть само сражение, чаще всего участником которого вы становитесь, оно происходит в вашем уме. И этого в большинстве случаев не видно. Вы можете стоять на собрании и переживать огромное сражение. Потому что в вашем уме появляются навязчивые мысли, которые представляют другие пожелания. И вы, понимая, что это не соответствует воле Божией, начинаете с этим сражаться. Этого никто не видит. Все видят только ваше лицо, видят ваши хлопающие руки, видят ваше улыбающее лицо, но никто не видит то, что происходит в вашей голове, а в вашей голове идет сражение. Потому что вы противостоите другим пожеланиям, а они как навязчивые, просто агрессивно, как Голиаф, кричат вам в голову. Это ваше сражение. Но если вы не будете им противостоять, у них одна цель – украсть, убить, погубить. Другие пожелания никогда не приходят с целью вас чему-то научить. Если вы к ним лояльно будете относиться, то они заглушат слово, и оно останется без плода. Брат Олег, подождите, ну как другие пожелания могут заглушить слово? Ведь слово находится в моем духе, а другие пожелания в голове. Молодцы, хороший вопрос. Или это я сам с собой разговариваю? Послушайте, похоть зачавшая, она не сразу получается. То есть вы можете на что-то смотреть, и что глаз не видит, воображение подсказывает. Вы можете о чем-то думать. И то, о чем вы думаете, идет вразрез с тем, что сказано вам думать. Что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. А у вас вразрез идет. Оно вначале не проявляется. То есть вы все нормально, благочинно, вы улыбаетесь по-святому, вы причесываетесь по-святому, вы одеваетесь по-святому, вы молодец. Но никто же не видит вашу, знаете, вот это вот, вот здесь вот. И вдруг вы что-то говорите, что идет абсолютно вразрез с тем, что позволяется говорить. И вы следующей фразой, извините, вырвалось, подождите, оно не вырвалось, оно вышло. Но оно же не появилось сразу. То есть был какой-то процесс формирования и свободного высказывания. То есть оно носилось в вас, оно не то, что сразу вырвалось. От избытка где-то избыток появился. Никогда не играйтесь с нечистыми мыслями. Никогда не играйтесь с гнилыми мыслями. С мыслями, которые желают кому-то зла. Послушайте, если этого даже не видно, то это накладывает на вас отпечаток. Невидимый отпечаток. Но нет ничего тайного, чтобы не стало явно, и не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Потому малая закваска, она квасит все тесто. И то, что в ваших мыслях булькает, его не видно. Но если вы это не остановите, то то, что булькает, оно начнет булькать через ваши уста и через ваши поступки. И вот тут-то тайное становится явным. Похоть зачавшая рождает грех, а грех проявленный рождает смерть. Давид, послушайте, Давид знал, что это делать нельзя. Он знал. Но смотрите, какая цепная реакция. Я прочитаю вам, какая дальше пошла цепная реакция. И она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную. Проблема пошла дальше. Послушайте. Такие вещи никогда не приходят разово. Они имеют свое развитие. Потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он никогда не остановится на одной сфере человеческой жизни. Если он пришел разрушать, то он разрушает все сферы. В Писании написано, что женщина, страдавшая кровотечением, потеряла что? Все, что имела. Семью потеряла, имущество потеряла, все потеряла. Послушайте, дьявол пришел в сферу тела, а похитил все. Если бы она не встретила Иисуса, она бы и потеряла бы и жизнь. Здесь процесс развивается примерно так же. И написано дальше, что она стала беременной и пошла известить Давида, говоря: «Я беременна». И спустя какое-то время, знаете, удивительно еще тоже момент, что Давид 9 месяцев молчал. Просто молчал. Не каялся, никого не информировал. Но возможно ли что-то скрыть от Бога? И вот здесь проявляется милость Божия. Бог не стал ждать, пока Давид умрет. Потому что, по сути дела, этот грех к смерти. Бог не стал ждать, когда Давид умрет. Бог послал к Давиду Нафана. И Нафан обличает Давида: «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал перед очами его Урию хитиянина? Ты поразил мечом». Он убил мужа Версави. Поразил мечом. «А жену его взял себе в жену, а его убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитияния, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Возьму жен твоих, предам перед глазами твоими и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю перед глазами или перед всем Израилем и перед всем солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». Я анализировал ситуацию, которая произошла в жизни Давида. 50%, может быть, чуть меньше, псалмов написано по причине того, что произошло с Версавией. Хотя многие рассматривают это как Божий промысел. Это не Божий промысел, это то, что допустил он. По этой причине страдал. Вот это есть иные пожелания, и примерно, чтобы вы понимали, к чему они приводят. Послушайте, иные пожелания, проявленные в словах и в поступках, имеют свою геометрическую прогрессию. Потому иные пожелания лучше остановить раньше, чем они проявятся в словах и поступках. Намного раньше. Я могу сказать точно, профилактика в этом случае лучше лечения. А профилактика лучше пусть сделана будет в присутствии Господа, чем обличаема и в присутствии людей. Потому что если деготь попадет в бочку, то публично вы не скоро отмоетесь. Вы знаете, что есть на сегодняшний день группы служителей, имя которых ассоциируется с чем-то плохим. То есть вы можете сказать имя какого-то служителя, и все так: фу. Почему? Потому что деготь испортил всю бочку меда. Потому Писание говорит, что грех известного человека или ошибка известного человека перечеркивают все. Все. Поэтому профилактика лучше лечения. И если появились иные пожелания, то разберитесь с ними раньше, чем они проявятся в словах или в поступках. Поверьте, это иногда сложнее, чем уже разбираться с своими поступками. Потому что поступки еще можно раз тут как-то остановил, где-то раз. Но с этой мыслью вы можете носиться, потому что ее никто не видит. Поступок уже увидели все. И вы начнете его замыливать. А мысли не видит никто. Но именно они толкают вас на поступки. Я еще раз убедительно вас прошу, ни в коем случае не носитесь с иными пожеланиями. Ни в коем случае не играйте с ними. Как бы они красочно в вашем уме не были представлены, как бы они интересно в вашем уме не выглядели, не играйтесь с ними, потому что конец их смерть. Протолек, но все равно же никто не знает. Но я знаю, что никто не знает, кроме Господа. Господь знает ваши мысли. Другое дело, Он милостивый, да и предоставляет вам возможность покаяться. Но вы не играйтесь с этим. Потому что у всего этого есть то, к чему это. Мы знаем, чем эта история закончилась. Сын умер. Мы знаем, чем эта история закончилась. Второй сын умер. Мы знаем, чем эта история закончилась. Была изнасилована дочка. Мы знаем, чем эта история закончилась. Следующий сын тоже умер. И что? Слава Богу, что наш завет с Иисусом, через Иисуса мы в завете, он построен на лучших обетованиях. И милость по этому завету превозносится над судом. Но даже то, что милость превозносится над судом, не играйтесь с такими мыслями. Потому что сказать и сделать может произойти даже потом непроизвольно. А уже исправить ситуацию, возможно, и не получится. Поэтому действуйте всегда на опережение. Не дайте возможность этим мыслям развиваться. Не играйте с этими мыслями. Помните, что у них нету благих целей. Иные пожелания всегда ведут только к одному. Чтобы слово, которое питает ваш дух, которое питает вашу жизнь, которое делает вас мудрым, которое делает вас безопасным, это все исходит от слова, от Духа Святого в слове. Слово, оно и есть ваша жизнь. Как только слово будет угашено, вы становитесь уязвимы. Ну, а иные пожелания через слова и поступки к другому и не приводят, чтобы вы были в целом в курсе. Хорошо, давайте очень коротко проанализируем, потому что это был последний инструмент, я бы сказал так, наиболее скрытый инструмент. Если все остальные инструменты, они действуют более открыто, это скрытый инструмент. И, по сути дела, если вы не очень посвящены в завет, не очень посвящены в правила завета, не очень посвящены в то, что из ваших уст не может исходить ничего, идущее вразрез, потому что Писание не написано, говорит очень четко, что из одних и тех же уст не может исходить и благословение, и проклятие. Если вы в это все не посвящены, то вас очень легко подставить. Хотя вам очень легко будет спроецировать этот завет на брачный завет, я имею в виду на семейные отношения, и понять, как это действует и как то действует. Точно как в семье, после создания семьи, вы не имеете права разговаривать и поступать как свободный, не имеющий мужа или жену, то точно так же и здесь. Точно так же. И в определенной степени Богу очень неприятно, когда рожденные свыше, имеющие отца, ведут так, как будто у них нет Бога. Разговаривают так, как будто у них нет Бога. Послушайте, это огорчает Дух Божий. Вы сами понимаете. Хотя песню спели в церкви «Все могу и преодолеваю, нет ничего невозможного для меня и Бога». Но это только вот на собрании. После собрания все. Уже сушит дошки и пишет завещание. Хорошо, итак, заканчиваем притчу сеятеля. Мы еще не заканчиваем. Мы заканчиваем рассматривать сейчас только инструмент. Потому что у нас еще добрая почва. И у нас еще есть интересные моменты. Но это уже на следующей встрече. Посеянное в тернии означает слышавших слово или получивших возможность иметь в своей жизни благодать, благословение, Божье участие, исцеление, освобождение, мудрость, но в которых заботы века сего, которые они допустили, обольщение богатством, которое они допустили, и другие пожелания, входя в них, это именно они допустили. Заглушают слово, и слово не приносит плода. Или не приносит урожая. Или человек остается под бременем и ярмом. Это то, к чему это приводит. В целом, я верю, что Когда вы прослушаете всю эту притчу, даже в том толковании, в котором в данном случае она представлена, вы сможете практически отнестись к каким-то вещам. У нас есть книжки на раскладке в теме «Что важно учитывать при чтении Писания», и там тоже представлены все эти инструменты. Но я бы рекомендовал вам, всякий раз, когда в вашей жизни происходит какое-то событие, пропустите его через эту притчу. То ли берете в Библии какое-то событие и пропустите его через эту притчу, чтобы у вас был практический навык применения этой притчи. Притча очень практическая. Вы можете даже брать истории Ветхого Завета и пропускать через эту притчу. Можете брать истории Нового Завета и пропускать через эту притчу. И в целом вы начнете видеть, что в каждом событии всегда есть вполне конкретные участники, и каждое событие всегда преследует вполне конкретную цель. Главное, чтобы во всех случаях вы не были невеждой. Что происходит, по какой причине происходит, и кто является участниками этих событий. Но гибнет народ Божий от недостатка знаний. Гибнет, потому что отвергают знания, потому что не исследуют, потому что не узнают, потому что ведут себя как дети. И горе тому народу, у кого царь – младенец. Горе. Не будьте младенцем для своей жизни. Не будьте младенцем. Давайте мы поблагодарим Иисуса за то, что Он работает над нами. И я рекомендую вам еще раз. Возьмите событие какое-то, событие своей жизни или библейское событие. И постарайтесь пропустить через притчу все эти. Проанализируйте. Потратьте на это какое-то время. Один раз научившись, вам потом будет очень легко. Ага, в моей жизни произошли эти неприятности. Понятно. Они сами могли произойти? Нет. Как они могли произойти в моей жизни? Только двумя способами. Либо я допустил, либо я позволил, либо я их сам и посеял. Что посеет человек, то и пожнет. И вы начинаете анализировать. Так, это событие проклятия. Какое семя лежало в основании этого события? И прошли цепочку, проверили. Ага. Как я допустил это семя? То есть и вы начинаете работать. И вы потом четко, ясно понимаете, что причина не в Боге, причина даже не в дьяволе, потому что без вашего разрешения он все равно это не сделал, а причина всегда была в зеркале. Братья, давайте выкинем зеркало. Причина всегда была в том, кто в зеркале. Вы каетесь и исправляетесь. И в следующий раз вы не даете такую свободу дьяволу, и вы уже не невежда, чтобы позволять ему что-то свободно делать. Давайте поблагодарим Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам эффективно, целенаправленно в своей жизни взаимодействовать со всем, что нам доступно по завету. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который проливает свет на всякую тьму. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. И спасибо Тебе за откровение, которое наполняет душу каждого слушающего, снимая всякое бремя и разрушая всякие твердыни тьмы в ихних умах во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Твой Дух, могущественный Дух Божий, не оставит их прежними, но проливает свет на всякую тьму, они больше никогда не будут давать места дьяволу. Я прошу Тебя, Отец, Духом Своим, пролей свет и помоги им уже сейчас профилактику сделать всей своей жизни, в каждой сфере, чтобы дьявол не мог достигнуть своих целей в их жизни во имя Иисуса. И я прямо сейчас обличаю дела дьявола в их жизни во имя Иисуса, да становится тайное в их жизни явным. И дела дьявола да выходят наружу, да будут они обличены и разрушены во имя Иисуса. Я высвобождаю их от влияния тьмы во имя Иисуса. Да приходит в их жизнь благословение, да приходит в их жизнь радость и да приходит в их жизнь мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой дух и благодарны тебе за все, что ты делаешь в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. И мы практикуем свою веру, мы сеем свое семя, высвобождаем свою веру, а тебя связываем, дьявол, и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая благословения в наших жизнях во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и стою в согласии, что они больше никогда не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.